Глава 4. Жидкость была горько-соленой, густой, комковатой. Я узнал вкус еще до того, как пришел в сознание. Питательный субстрат. Когда-то, давным-давно, больше месяца назад, меня отпаивала им Дарина. После того, как я первый раз убил уничтожителя, напавшего на гнездо, каким же страшным и сильным он тогда казался. Я закашлялся, меня затошнило, но я выпил все, что поднесли к моему рту, до последней капли. Потом будто провалился куда-то во тьму. Потом мне снова дали субстрат, а вслед за ним воду. Кажется, я выпил не меньше пары литров, прежде чем смог открыть глаза. Они оказались обычные, человеческие. Я вернулся в свое прежнее тело. И, как ни странно, выжил. Высоко надо мной парил потолок. На самом деле высоко. Я лежал на жесткой кровати или кушетке в огромном зале. Под потолком висела внушительных размеров люстра из переплетенных полос белого металла и розового стекла. Двери были широченными, окна витражными, пол из кусочков разноцветного дерева, сложенных вместе, будто мозаика. Мебель отсюда вынесли, но, судя по картинам на стенах, это был какой-то концертный зал или художественная галерея. Стандартная процедура для полевого госпиталя — размещение в ближайшем заведении культуры. Школьные здания рекомендовалось занимать в случае крайней необходимости. Медицинские учреждения вообще отвергались, как потенциальный источник заразы. В зале стоял десяток коек, но все, кроме моей, уже освободились. Измененные восстанавливаются очень быстро. Однако простыни на койках были смяты, некоторые испачканы кровью и грязью, возле каждой койки высилась стойка с полупустыми флаконами и жгутами трубок. За победу над десантом измененные заплатили своими жизнями. Очень смутно я помнил, как стоял возле заложников Тенни, расшвыривая нападавших. Уничтожить пленных направили в основном чистильщиков, а эти мерзкие гибриды мало того, что живучи, они еще и плодятся непрерывно, прямо в ходе схватки. Честно говоря, я был уверен, что в конце концов они меня сожрут. Видимо, помощь пришла практически сразу, как я потерял сознание. У моей койки стояла молоденькая рыжая жница Эми. Вот только комбинезон на ней был необычный. Не черный, как у жниц, а темно-багровый. Память услужливо подбросила мне таблицу цветовой идентификации измененных. «Поздравляю, Эми», — сказал я. «От простоватой жницы до могущественного инспектора. И всего-то за пару дней». Эми кивнула, внимательно изучая меня. Лицо у нее оставалось все тем же, мягким и ласковым, почти человеческим. А вот в глазах многое изменилось. Ушли все оттенки синего, остался насыщенный рубиновый. Не те красные глаза, которые бывают от усталости или выпивки, а глубокий, темно-красный цвет. Даже почти не страшно. «Кто ты, Максим?» — спросила Эми. Я молчал. «В том состоянии, в котором тебя нашли, не выжила бы и старшая стража», — сказала Эми. «Но ты шевелился и ел фрагменты чистильщика. Они грызли тебя, а ты ел их и восстанавливался». Меня замутило, и я порадовался, что желудок пустой. «И ты восстановился очень быстро», — продолжила Эми. «Не прошло и суток». «Круто!» — выдавил я. «При этом 7 энергетических фокусов поблизости от тебя были преждевременно истощены». Эми замолчала, глядя на меня. Я пожал плечами, сел на кушетке. Посмотрел на себя. Да, я в своем теле. Даже не в образе Тенни. И совершенно голый. Впрочем, теперь это смутило бы меня в последнюю очередь. «Я Максим Воронцов». Эми поморщилась. «Максим, Инсек настаивал на твоем уничтожении. Я взяла на себя ответственность за предварительный допрос. Ответь мне». «Не надо меня уничтожать», — ответил я. «Я хороший мальчик. Где мой комбинезон?»
«В животе у чистильщиков». Эми отошла к одной из кушеток, бросила мне чистый комбинезон. «Хватит тянуть, объясняй».
Я влез в комбинезон, застегнул его. Посмотрел на Эми. «Я был
призван дважды. Я защитник Эми. Так я это называю. Такого не бывает, сказала Эми твердо. Закрыв на миг глаза, я поискал гнездо. Точнее, его местную форму. Форт. Ощутил. И сказал. Объясните Эми, что так бывает. Инспектор вздрогнула, будто ее пробил разряд тока. Мы смотрели друг на друга, и поглощенный 2 дня назад смысл раскручивался во мне, считывая ее чувства. «Не бойся», — сказал я мягко, — «я свой. Это не уловка прежних». «И... не экзамен?» «Нет. Не экзамен, проверка. Проверка инсеков. Ты проходила ее 3 раза, прежде чем получила свою должность». У нее задрожали губы. Я подошел и взял ее за руку. «Инспектор, это очень круто. Это на уровне полного тактика. Эми имела полномочия, в чем-то превышающие права рядовых инсеков. Но она за них дорого заплатила». «Тебя очень жестоко обучали», — сказал я. «Такая работа», — ответила Эми. «Я слышала истории о призванном, который придет с земли». Она осеклась. Она еще не до конца поверила. «Тебя послали разоблачить Мар?» — спросил я. Эми кивнула. Возникли подозрения. Комендант сообщала о пропаже кристалла, но занизила его значимость. Когда появились данные, что кристалл не многоцветный, а прозрачный... «Это очень важно, да?» Я кивнул. «Кристалл у меня». А комендант... Она раскаялась. Она служила прежним, но... Может быть, не стоит этого никому говорить? «У тебя нет кристалла», — с вызовом ответила Эми. «Тебя обыскали и просветили». Я опустил руку в карман комбинезона. Достал и показал ей кристалл, которого секунду назад там не было. Сказал, «Волшебная штука. Думаю, его сожрал чистильщик, но, понимаешь, силой его не отнять». Эми кивнула, глядя на кристалл. «Не отнять, пока ты жив», — мягко сказали за спиной нежным и певучим женским голосом. Инсек открыл дверь и вошел так тихо, будто ступал на мягких кошачьих лапах и не имел в длину без малого 4 метра. Но я слышал его приближение. «Да», — согласился я, — «поэтому я собираюсь выжить». И повернулся. У этого инсека тело было темно-зеленого цвета. Стоял он на 4 ногах, плотно прижав к телу 2 хватательные, и от этого напоминал исполинскую ящерицу. «Ты не понимаешь», — сказал инсек с легкой растерянностью. «Он был найден на принадлежащей нам планете. За него заплатили». Я пожал плечами. «Он с планеты Тенни, которую вы оккупировали. Заплатили за него кровью измененных. И он ждал меня». Инсек размышлял. «Кажется, он уже знал, что в корабле я убил прежнего. Его сознание было для меня как темный лес, но на его месте... Любой бы задумался. Если этот кристалл то, чем может быть, то цивилизация инсеков оставит свою территорию человечеству», — сказал он. «Прежним?» — уточнил я. «Ну, спасибо. Пожалуй, я откажусь». «Я буду вынужден тебя остановить», — предупредил инсек. Его глаза, так похожие на человеческие, буравили меня. «Во всяком случае, я попробую». — «Понимаю», — ответил я. — «Уважаю вашу попытку». Эми шевельнулась. Я глянул на нее. Зрачки инспектора едва заметно подрагивали, будто с огромной скоростью читая что-то на невидимом экране. Читая или печатая. В дверь за спиной инсека вошла стража. Потом 2-я. Потом сразу 2 старшие, на ходу выпускающие когти. Я ждал. Стража молча встала между мной и чужаком. «Ты делаешь ошибку, инспектор Эми», — мягко сказал инсек. Эми не ответила. Взяла с кушетки свернутый кусок ткани, кинула мне. Я поймал. Это был мой плащ. «Мне кажется, он тебе дорог», — сказала Эми. «Его не съели. Кажется, фрагменты чистильщика дохли, когда его кусали». Я кивнул и набросил плащ на плечи. «Спасибо. За все спасибо. Пожалуй, я пойду». От инсека пряно пахло тропическими цветами. Я прошел мимо, остановился на миг, сказал, Не обижайтесь. Я вообще-то неплохо к вам отношусь. Инсек повернул голову и тоскливо посмотрел на меня. Будь я один, он бы рискнул. Он боялся. Я начинал его понимать, но он бы рискнул, если бы не молчаливо застывшие стражи. «Это слишком много для тебя», — сделал он последнюю попытку. «О да, я знаю», — ответил я и вышел. Импровизированный госпиталь был совсем недалеко от двух десантных кораблей. Повсюду сновали измененные и тени. Местные расчищали улицы и завалы. Измененные, похоже, прочесывали местность. Может быть, в поисках уцелевших боевых форм, может быть, собирая оружие и прочие артефакты. Среди измененных я почти сразу увидел Вика. Кажется, он лишь прикидывался, что занят делом, а сам терся возле госпиталя. Подойдя к нему, я улыбнулся и развел руками. Вик, медленно напрягая неприспособленные к этому мышцы, улыбнулся. — Точно не пойдешь? Стража Вик покачал головой. Наклонился надо мной, обнял на миг. — Удачи тебе, Максим. Я похлопал его по спине и пошел по улице в сторону разбитой лавки. Меня никто не преследовал, и я знал, что это прощальный подарок девочке Эми. Лавка по-прежнему была разрушена, хотя я бы не удивился, увидев ее целой и невредимой. Продавец лишь убрал мусор и закрыл высокими ширмами угол, в котором стоял стеклянный куб. Похоже, он восстановился, даже голова осталась все той же, жабьей. «Мой билет еще не просрочен?» — спросил я, помахав ему рукой. Продавец, едва заметно прихрамывая, провел меня за ширмы и открыл куб. Сказал: «Вас нелегко убить, Максим, но помните, что это возможно». «Помню», — сказал я, забираясь в куб. «Вот вы, к примеру, сейчас это сделаете». «Ха-ха», — отозвался продавец. «Интересный вы парень. Посчитать?» «Сам посчитаю», — сказал я, прежде чем он закрыл за мной дверцу. «Отправление на слово один, хорошо?» Продавец кивнул. «Я считаю от пяти. Не могу от десяти». Продавец с любопытством смотрел на меня. «С четырех сторон враги. Хочешь — стой, хочешь — беги». Я закрыл глаза. «Как это будет? Я действительно не замечу, как умираю и рождаюсь вновь?» «Третий выбор есть всегда. Не скажу ни нет, ни да». Я вдруг ощутил полное спокойствие. «На самом деле мы рождаемся и умираем каждую секунду. Каждый разум — лишь крошечная искра, несущаяся из прошлого в будущее. Нас уже нет в прошлом и еще нет в будущем. Два исхода, не чет-чет, повезет, не повезет». Откуда этот стишок? Из детских считалок? Из какой-то книжки? Да какая разница? «Я и раб, и господин», — прошептал я. «Я решаю. Все. Один». Наверное, это был старинный замок или огромный древний особняк где-нибудь в Европе. Темные стены, драпированные гобеленами, витражные окна, за которыми царила тьма, отчего рисунок витражей едва угадывался. Какие-то рыцари на конях, коленопреклоненные люди в пышных одеждах. Света было мало. Два ярко пылающих камина и горящие ровным огнем свечи в золотых подсвечниках, расставленных на столе. Почему так? Я видел люстры и бра, старомодные, но электрические. Видимо, традиция. Стол был овальный, не круглый. Тоже очень старый и такой огромный, что даже в широченные двери не внести. Собирали на месте. Стулья с высокими спинками заняты все. Я не считал, но знал, что тут собралось 24 человека? Нет, конечно. 24 прежних. В основном мужчины, но присутствовали и три женщины. Много белых, но встречались и азиаты, и негры, и те, чью расу невозможно было угадать. Все одеты в строгие костюмы, хоть и без галстуков, с расстегнутыми верхними пуговицами. На пальцах поблескивали кольца. По большей части скромные, не слишком дорогие на вид, хотя одна из дам вся искрилась от бриллиантов. Почти все сидевшие были в годах, но четверо мужчин и одна женщина выглядели неприлично молодыми. Я шел вдоль стола с круглым серебряным подносом в руках. подходил к каждому сидящему. Кто-то брал бокал, кто-то игнорировал. С другой стороны стола двигался мой товарищ, молодой, элегантно одетый, но... слуга. Такой же слуга, как и я. В некоторых бокалах было шампанское, в некоторых — вино, в некоторых — коньяк или виски. Я заметил, что подаю поднос так, что каждому достается свой напиток. Видимо, я хорошо знал, кто что пьет, потому что, когда рука молодого мужчины потянулась к одному из бокалов, я едва уловимым и удивительно ловким движением развернул поднос. Мужчина взял бокал с коньяком, вдохнул аромат, удовлетворенно кивнул. — Вам никогда не наскучат простые радости, Уильям? — спросил сидевший рядом с ним мужчина. Сам он ничего с подноса не взял. — Обновлять надо не только внешнее тело, но и внутреннее содержание, — откликнулся Уильям. — Радоваться простым человеческим потребностям тоже надо уметь. Он запустил руку во внутренний карман пиджака и достал телефон. Огромный, угловатый, с длинной толстой антенной, крупными кнопками, крошечным узким экранчиком. — Любишь ты эти игрушки? — собеседник Уильяма тихо засмеялся. — О, поверь, за ними будущее человечества! Я шел дальше. Когда мы со вторым слугой встретились возле немолодой женщины в бриллиантах, которая взяла бокалы с шампанским с обоих подносов, то отошли и встали у стены. На нас внимание будто и не обращали. Мы были настолько надежны? Или наша судьба предрешена? — Давайте решать вопрос с Россией. Грузный мужчина на дальнем конце стола чуть повысил голос. — Эксперимент заканчиваем. Возражений нет? — Только без лишней траты материала, пожалуйста, — подал голос мужчина средних лет, чье лицо казалось мне знакомым. Им и так досталось в этом веке. — Болеете за своих любимчиков? — спросила женщина в бриллиантах. — Разумеется, — признался мужчина. — У всех нас есть выстраданные проекты, не правда ли? — Вы еще молоды, — женщина вздохнула. Царственным жестом взмахнула рукой. Не наигрались. Впрочем, почему бы и нет? Сделайте все мягко и назидательно по возможности. Сколько вам потребуется лет? 5-7, — отозвался мужчина. Если аккуратно. До 90 справлюсь. Не справитесь, — пробормотал Уильям. Аккуратно не справитесь. Это не сексуальную революцию заканчивать. У коммунистов все перегрето. — Пари? — предложил мужчина со знакомым лицом. — Обсудим, — согласился Уильям. — Не отвлекайтесь, — грузный мужчина поморщился. — Есть проблемы более актуальные. Очередной запрос продавцов о концессии на землю. — Перебьются, — сказал кто-то. Прежние закивали. — Но мы теряем довольно много смыслов, — задумчиво сказал Уильям. Люди тратят свой потенциал на то, что всем давным-давно известно. Неразумнее ли впустить продавцов и разрешить сбор? Может быть, с уменьшением стандартного процента? Люди за столом закачали головами, глядя на него с явным неодобрением. Уильям развел руками. Как угодно. Но это лишний и ненужный конфликт.
«Вы предлагаете сломать людям всю картину мироздания?» — сказал грузный мужчина. — Это кризис основных мировых религий,
которые мы все равно потихоньку дезавуируем, — не сдавался Уильям.
— В разрешении собирать смыслы с нашей родной планеты, с наших деградировавших потомков, я вижу что-то отвратительное, — сказала пожилая женщина властного вида, та самая, что сидела в бриллиантовом колье, в серьгах и кольцах с устрашающего размера камнями. Все замолчали, дожидаясь, пока она закончит. — Это какой-то духовный инцест, сродни продажи родственников в бордель. — Простите, я против. Она говорила негромко, без напора, но выслушали ее очень внимательно, а несколько прежних одобрительно кивнули.
— К тому же допуск продавцов впадает в противоречие со сложившимся восприятием инопланетных цивилизаций как потенциальной угрозы, — сказал смуглый мужчина арабской внешности.
— Я давно говорю, что надо создавать образ инопланетных пришельцев как носителей добра, морали и высших ценностей, — парировал Уильям. — Вот это разумно, — решила женщина в бриллиантах. Я не заметил за столом явно выраженного начальника, но эта женщина, как и грузный мужчина, явно пользовалась большим авторитетом, чем другие. Поддерживаю. Мы же не опасаемся, в самом деле, что враги вторгнутся на землю, и нам придется вооружать толпы простолюдинов. Хорошо, но хотя бы образ добрых гостей из космоса принимается? — спросил Уильям быстро. Видимо, он был готов довольствоваться малым. Здоровенный телефон перед ним зазвонил. Это почему-то вызвало всеобщее оживление. Уильям, отмахиваясь рукой, встал, отошел к витражному окну. Я услышал: «Алло? Алло? Что? Виктор?» Уильям повернулся, держа телефон возле уха, и недоуменно уставился на пожилого мужчину с сильной залысиной и глубоко посаженными глазами. Тот поднес к уху ладони и громко произнес: «Уильям, детка, тебя плохо слышно. Говори громче». Захохотали все. Даже Уильям, отключая телефон, смеялся, не зная, впрочем, насколько искренне. «Ладно, ладно», — сказал он, — «вы еще убедитесь, как это удобно для контроля». Уильям пошел к столу, но тут его взгляд упал на меня. «Что здесь делают слуги?» — резко спросил он. Все-таки он обиделся. Но на своих, конечно, сорваться не мог. «Это хорошие, верные слуги», — сказала женщина в бриллиантах. Но все-таки сделала легкий жест рукой. Мы со вторым слугой поклонились и вышли из зала. Буквально в последнюю секунду я понял, что мужчина со знакомым лицом похож на Ивана. Его отец? Дед? То есть, конечно же, он сам, только в другом образе. Миг, и все изменилось. Исчез полутемный зал, исчезли прежние за столом. Я сидел в большом, потертом мягком кресле. Нас было трое. Все мы были подростками, но уже на одной из дальних стадий изменения. Тело мое раздалось и огрузнело. Я стал монахом, ученым измененных. Но зачем изменения делают их такими грушеобразными? Может, у них дополнительные мозги в заднице? Еще один монах, совсем уж преображенный, даже лицо его выглядело не слишком молодым, стоял перед нами. «Прошу отнестись к увиденному со всей серьезностью», — сказал он. «Мы полагаем, что данная запись памяти, скачанная с мозга уничтоженного слуги, демонстрирует нам всех прежних, находящихся на Земле. Запись редчайше, относится к 1984 году. По какой причине данная информация закрыта от рядовых измененных?» «Им не стоит знать, что прежних на Земле так мало», — ответил тот, в чьем теле я был. «Это приведет к беспечности и, возможно, бесплодным попыткам силового устранения прежних». «Всех узнали?» — поинтересовался монах. «Большинство, конечно, сменились с тех пор тела, но почти все остались в пределах своих семейных линий. Они довольно консервативны. Итак, тема сегодняшнего занятия — методики управления человечеством, используемые прежними до освобождения Земли инсеками». «Вот бы еще знать, какие методики используют инсеки», — дерзко сказал монах, сидящий справа от меня. «Ученый должен иметь свободный ум», — произнес монах-учитель. «Но все-таки есть границы, Эд».
«Извините», — без особого сожаления отозвался монах. Учитель еще несколько секунд строго смотрел на него. Потом сказал:
«Прошу подготовить три эссе на темы. Сексуальная революция, социалистический строй, мобильная телефония. Меня интересуют цели, стоящие за каждым явлением, и причины, по которым прежние их закрывали».
«А как же эпидемия ковида?» — огорчился тот, кем я был.
«Это на вечернем занятии. У вас 30 минут. Время пошло».
И я обнаружил, что сижу, плотно сжимая веки. «Ну ничего себе! Вы даже не заметите прерывание вашего существования. У меня целая история в голове пронеслась». Видимо, сработал еще один кусок чужой памяти, записанный в меня Фортом. Я сидел, чувствуя под коленом и руками твердое гладкое стекло, и боялся открыть глаза. Получилось? Я перенесся на землю?
Скопировался? А там, в ином мире, мое тело распалось на элементарные частицы? Интересно, это было зрелищно? Трах-бах, вспышки света? Или я просто исчез, будто и не существовал? Превратился в кирпичики мироздания, из которых продавец потом создаст товары для Тенни? Я услышал, как мягко открывается стеклянный куб. Дохнуло свежестью. Каким-то другим воздухом.
«Опасную игру вы затеяли, Максим», — донесся укоризненный голос.
Открыв глаза, я посмотрел на продавца. Так хорошо знакомого мне продавца из Комка в Леонтьевском переулке. «Знаю», — ответил я. «Знаю». Он протянул мне руку, человеческую руку, насаженную на металлический штырь. Я сжал его ладонь и вышел из стеклянного куба.